от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, все, Евгений Иванович.
Добрый день. Вот и началась наша среда. Что касается переноса коронавируса через смартфоны, я всегда говорил, что стоит опустить на полчаса смартфон в ванну с мыльной водой и каким-нибудь чистящим средством, и у вас никогда больше не будет никаких проблем с этим смартфоном. Он вам коронавирус не передаст. Он, правда, и работать перестанет, но что ж теперь поделать. При этом телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свое вещание весьма активно. Стрим вчера прошел, в четверг будет. Мы говорили о Турции. Вот уж более 100 тысяч человек просмотрели вчерашнюю передачу, что радует. Как-то Турция оказалась удивительно живым и интересующим нас объектом. А сейчас у нас, как всегда, в первый час среды Александр Городницкий. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Да-да-да. Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что творится в эти дни вокруг нас?
Вокруг нас... Мы за этим проклятым коронавирусом вообще ничего, по-моему, не видим. И даже какие-то политические события начинают отступать на второй план, вроде там Белоруссии. Думаем только о том, что сегодня происходит, в том числе война в Карабахе и так далее. Я тут выяснил, что 29 октября Эрдоган собирает, оказывается, азиатские страны, чтобы создать единую туранскую армию, где он будет объединять и так далее. Ну, в общем, какие-то все грустные и тревожные сведения со всех сторон поступают. Поэтому я предлагаю все-таки поменять курс и обратиться к замечательным событиям, которые происходили перед нашим сегодняшним днем и в наш день, то есть 14 октября и так далее. Но на минуточку, 12 октября была открыта Америка. Дело в том, что в 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор, и этот день считается официальной датой открытия Америки. В США это называется День Колумба, в Боливии, Мексике и Чили называется открытие Америки. В Испании, как ни странно, День вооруженных сил, видимо, связан с тем, что тогда это имело большое стратегическое значение для тогдашней Испании. В Коста-Рике еще интереснее, День встречи культур. Значит, и там уже была культура, если верить костариканскому названию. Ну и в Перу и Уругвае День Америк. Америк, потому что, естественно, что Перу, Уругвай, они в другой Америке. Вот такая история. Ну, что касается Америки, то, в общем, так сказать, действительно замечательная там... Мы-то думаем, Америка у нас ассоциируется с Соединенными Штатами Америки, как основной страной, на которую были очень большие надежды, да и до сих пор, наверное, какие-то надежды, как на основу, значит, как бы свободы и демократии, потому что единственная страна, где никогда не было тоталитарного правления за всю ее историю. И сразу они начали с Конституции, там командовали деньги всегда, но никогда не командовала авторитарная власть. И теперь эта вот замечательная страна начинает понемногу сыпаться и внушает тревогу то, что сейчас происходит. И вот у меня есть недавно написанное стихотворение. Да, и, кстати, и памятники Колумбу сейчас там свергают с пьедестала. Потому что, видите ли, Колумб, он был так родоначальник рабовладения. И вообще, вот зачем он открыл Америку, чтобы туда возили рабов. И прочее, и прочее, и прочее. Вот такой у меня стишок «Гудбай, Америка» про то, что сейчас там происходит. С берега до берега ты подожжена, белая Америка, черная страна. Яростные лица, нестерпимый тон, снимут со столицы имя Вашингтон. Джефферсону с Грантом кар не избежать, белым эмигрантам некуда бежать. Страх и истерики ты теперь полна. Где же ты, Америка, славная страна, вечно многолика, вечно не стара, что была великой лишь позавчера, предсказать не вправе мы ее судьбы. там, где будут править бывшие рабы. Горько и обидно думать там о ней. Для чего Уитман и Хемингуэй, для чего хотели полететь на Марс? Все теперь на деле обратилось в фарс, все теперь на ветер, пущено опять. Не ходите, дети, в Африку гулять. Такой грустный стишок.
Ну да.
В 1914 году погиб в начале Первой мировой войны, героическим образом погиб командуя разъездным рейхом гусарского полка князь Олег Константинович Романов, отпрыск семейства Романовых, но поскольку, значит, он был не потомок, прямой потомок императора, то он был не великий князь, а просто князь. Но его отцом был замечательный русский поэт Константин Романов, который писал под псевдонимом К.Р., а сам он учился в Царскосельском лицее Александровском и боготворил Пушкина с детских лет. Он еще перед тем, как он, значит, кончил училище, он в детстве его любил и так далее, он все средства свои потратил на издание полного собрания Пушкина. Пушкин был его богом. Он погиб во время первой схватки с немецким конным разъездом тоже. Он был правнук российского императора Николая I. Родился вот он в 1892 году. Ему сейчас поставлен памятник у нас в Царском селе около Софийского собора. Дело в том, что он командовал разъездом, и, значит, неожиданно они наскочили на немецкий конный разъезд. Началась схватка. И русские победили, но последним выстрелом уже раненый немецкий кавалерист смертельно ранил Олега Константиновича Романова, и он умер от тяжелейшей раны в животе, так же, как и его герой Пушкин. Вот есть у меня стихотворение «Последний лицеист» в памяти Олега Константиновича Романова. «В прошлое ушел в забвение канов, для сынов Отечества пример. Юноша, великий князь Романов, сын поэта славного К.Р. Он корону царскую не ценит, родственники царствуют, и пусть. С детства мечтает о лицее Пушкина, читая наизусть. День встает над Петербургом глистый, в воздухе дыхание войны. Нынешней России лицеисты сделали сегодня не нужны. За окном лицея кружат птицы, предвещая криками беду. Он его закончит, ухитрится в памятном 13-м году. Жить ему себя отпустит мало, чтобы избежать наверняка Екатеринбургского подвала или Петроградского чека, чтобы там, где громыхают пушки, у войны на гибельной черте сгинуть неожиданно, как Пушкин, от смертельной раны в животе.
Ну и как грустно это.
13 октября, очень интересный день. Это международный день, объявленный ООН, день по уменьшению опасности бедствий. А какие у нас бедствия? Ну, мы сейчас вроде как у нас этот COVID-19 проклятый, тоже бедствие. Но речь, видимо, идет о природных бедствиях. Ну, в том числе там о глобальном потеплении, на которое человек влиять все равно не может. Поэтому шуми не шуми, ничего не сделаешь. Тем более с митингами, которые иногда бывают в зарубежных странах. А вот такие вещи, как землетрясение, в том числе циногенные землетрясения, уносящие сотни тысяч жизней, как было в начале века в Индийском океане, и так далее. Я, значит, прочитаю стихотворение, которое называется «Землетрясение». «Ненадежно приходящее веселье, наша жизнь подобие шахматного блица, невозможно предсказать землетрясение, никакое предсказание не годится». Геофизики апофиз тупиковый, я твоим соображениям не верю. Распадаются жилища, и подкова отскочила от рассыпавшейся двери. Разрушается и гибнет в одночасье все, что глаз свою прочностью ласкало. Распадается империя на части, как, казалось бы, незыблемые скалы. и бегут в свои дома, покинув семьи, что внезапно оказались за границей. Невозможно предсказать землетрясение, никакое предсказание не годится. Ненадежна приходящая минута, все модели и гипотезы случайны. Захлебнется информацией компьютер, но никто, увы, не знает этой тайны. Ни сейсмолог в тишине обсерватории, ни астролог, загадавший на планеты, знает Бог один всеведущий, который не откроет никому свои секреты. Ах, земля моя, мать-мачеха Россия, темным страхом перекошенные лица, невозможно предсказать землетрясение, никакое предсказание не годится. Вот такой. Это что на самом деле, Евгений и вот Сережа, на самом деле наука не умеет предсказывать землетрясение. Вот что бы мне ни говорили, я все-таки геофизик, и я совершенно со всей ответственностью говорю, что мы знаем, где это может быть. А насчет того, когда это может быть, это плюс-минус там 50 лет. Так, чтобы немедленно предупредить за сутки, вывести людей из опасной зоны, тем более ценовигенной и так далее, этого нету. Причем не только у нас, где там сокращены всякие деньги на науку, но и в богатейших странах, и в Европе, и в Америке, и тем более в Японии, потому что она просто, так сказать, от этих землетрясений еле-еле уже жива и так далее. Вот такие дела. Есть еще и другие катастрофы. Одну из них я там предвещал человечеству. Это смена знаков магнитного поля, из-за которой, значит, из-за которой наверняка погибала вся живность на поверхности Земли. Это, к сожалению, не такая уж легенда, а это имеет документальное подтверждение, потому что есть модели у меня, не только у меня, сейчас уже и американцы это прочухали, что это может быть. И как раз вот смена знаков магнитного поля приводит к тому, что между плюсом и минусом, кстати, почему она происходит, есть масса моделей, все какие-то неправильные, и хорошей модели нет. На самом деле толком не знаем. Но знаем другое, что во время перемены знака магнитного поля, которое было несколько сот раз в течение жизни на Земле, напряженность магнитного поля падает не до нуля, но на очень большие пределы. И это очень опасно, потому что магнитное поле, магнитосфера защищает нашу Землю от губительного действия так называемого солнечного ветра. Это заряженные частицы, которые с световой скоростью летят от Солнца, убивая все на своем пути. Доходя до края магнитосферы, магнитопауза называется, они, значит, не могут пробить вот эту магнитную защиту Земли, обтекают ее и уходят в мировое пространство. А вот если мы выключим эту магнитосферу, а, так сказать, данные показывают, что падение напряженности может быть на несколько сотен и даже тысяч лет, то вся эта дрянь достигает поверхности Земли, пробивает атмосферу, возникает зияние и так далее, и убивает все живое на Земле. В частности, около 80 миллионов лет до нашей эры на Земле неожиданно вдруг погибли все крупные, значит, животные, прежде всего ящеры гигантские. Во всех учебниках вы можете прочитать, что это произошло от падения метеоритов на Землю. И вот чуют они по всей Земле от падения метеоритов вдруг, значит, в одно и то же время погибли. Я посмотрел, что это связано с крупнейшим сменой знака магнитного поля в позднем Милу, где было в течение десятков миллионов лет одна напряженность, а после этого времени поле поменяло знак. И удивительным образом эта перемена знака совпадает с временем гибели ящеров. Но это не единственный пример, есть и другие примеры. У меня есть работы на эту тему, но я не буду сейчас задерживать внимание. Просто хочу сказать, что вот это бедствие тоже, не дай бог, потому что его предотвратить мы так же, как и глобальное потепление, в общем-то, не можем. Вот. Ну, а кроме того, 13 числа, день военного моряка-гидрографа, я 20 лет, если не больше, плавал на военно-гидрографических судах, и работал с нашими гидрографами. Отец у меня всю жизнь прослужил в военной гидрографии. Он работал много лет на картфабрике военно-морских сил, военной гидрографии. И для меня военная гидрография – это, в общем, какое-то такое близкое, родственное дело. А мама моя, она работала там последние годы жизни, уже в войну и после войны, техническим редактором. И много лет подряд, плавая на гидрографических судах, в рубке штурманской, я открывал лоции, вот эти книги огромные лоции, и там в конце вся было написано «Технический редактор Р.М. Городницкий». Мне было приятно и на вахте стоять, и читать, что вот. У меня есть стихи, посвященные этому. «Повидала мама мало, не каталась за границы, корректировала мама мореходные таблицы, нищета, война и голод, коммунальные заботы. Был маршрут ее недолг на работу и с работы. Каждый день глаза ломая, а колючие страницы корректировала мама мореходные таблицы. Жизнь была не с неба, манна. Я болел, она болела. Ничего на свете мама повидать и не успела. Не умела мама в горе на судьбу слепую злиться. Маяки мигают в море, штурмана глядят в таблицы, новый день в окошке длится. Много лет, как мамы нету, мореходные таблицы корабли ведут по свету».
Ой, была потрясающая школа. Может, что-то еще и осталось. Трудно сказать.
Ну, в 1918 году, 13 октября, родился замечательный человек, фронтовик, советский и российский кинодраматург, сценарист, поэт, умер он в 2010 году, прозаик и бард Евгений Агранович. Ну, мы все знаем его знаменитой песни «Я в весеннем лесу пил березовый сок» и так далее. Вот это, значит, замечательный был человек, написал несколько очень хороших песен, вот, переводил и жизнь прожил очень полную, включая то, что он все-таки воевал, имел боевые ордена и так далее. Вот вспомним этого человека в этот день. Вот. 14 октября, сегодня, в далеком 1860 году в Петербурге открыт оперный Мариинский театр. Я впервые попал туда, когда мне было 3 года, с папой в 1936 году. У меня есть такое стихотворение «Мариинский театр». «Ах, Мариинка! Год 36-й, отец и я, трехлетка желторотый, зал зрителей, пока еще пустой, отсвечивает тусклой позолотой. Я помню изумрудный бархат лож, свои коленки, скованные дрожью, и мягкие ковровые дорожки, по ним как бы летишь, а не идешь. Мгновения несбыточные те, из памяти не вычеркнули годы, таинственные звуки в темноте, опробуемых скрипок и фаготов в тот давний довоенный выходной давали сказку о царе Салтане. Потом пришла година испытаний, душила смерть ладошкой костяной. Театр бомбы в ночь под Рождество погиб зимой, голодной и длинной, и плакал я над черной руиной разрушенного детства моего. Что-то с отцом попали мы опять в 46-м, когда он был отстроен. Я это посещение второе до самой смерти буду вспоминать. Все тот же бархат, скрытый полутьмой, негромкий гомон праздничного люда и занавес, сплетенный бахромой, скрывающий таинственное чудо. И понял я, что не вернется, нет, блокады нескончаемой иго. Услышит двое перутся крязь Игорь, любить я буду до скончания лет. Вокруг меня, куда ни кинешь глаз, цвели на лицах бледные улыбки, и в оркестровой яме пели скрипки о том, что жизнь другая началась, где не пугает орудийный гром. Глаза не дразнят хлебные довески, и суть совсем не в плясках половецких, а в этом вот рождении втором. Да, вот это помню, эти два посещения. Всю жизнь, наверное, буду помнить. Накануне войны и после блокады и войны. Это как-то так вот до сих пор и в памяти сидит. Спасибо.
Я был там один раз в жизни, в 80-м.
Да, замечательный был театр, кстати сказать.
Да?
Ну, значит, совершенно... Я-то, грешное дело, это много лет не было, в общем сказать. Ну, вот как-то так получается, что как-то вот когда рядом, и недосуг. Да, так же, как я в Эрмитаж ходил-ходил, а потом, значит, стал ходить, когда приехал в Москву уже, каждый раз практически, понимая, что это не так просто сделать. Знаете, когда... Это очень, так сказать, всегда важно оценить возможность хождения в те места, которые связаны с твоей жизнью. Очень важно. Спасибо. Вот. Ну, еще один интересный человек родился в 25-м году, сегодня, 14 числа. Но я так полагаю, что у нас уже сейчас, наверное, будет перерывчик, после чего мы о нем и
расскажем. Ну, где-то через секунд 40. Но на самом деле, Александр Моисеевич, ведь... Ну, я-то в Эрмитаж хожу с 1970 года. Вот как попал в первый раз в Ленинград в 10 лет. И так вот и привык теперь каждый раз попадать туда. Удивительный музей, по нему сколько ни ходишь, всегда находишь что-то новое.
Это верно. Ну, еще. Вот пройти за один день нельзя все. Там около 40 километров протяженность его залов.
Но сейчас вот у нас перерыв.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, жизнь продолжается, наш эфир тоже. И с нами Александр Городницкий. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Так точно, здесь.
Продолжим?
Ну, продолжим наш литературный календарь. 14 октября 1925 года родился Наум Мандель, замечательный русский поэт, прозаик, переводчик, драматург. Умер он недавно, всего 2 года назад, в Америке, и писал он под фамилией Коржавин, это его литературный псевдоним, под которым он стал известен, и был замечательный поэт и замечательный человек, с которым связана и эпоха 60-х годов, и многие другие вещи, и интересно, что поэты, так сказать, ну, я не знаю, там, первой руки, что ли, они его считали второстепенным поэтом. Мне даже Борис Иванович Слуцкий, который был моим ментором несколько лет подряд, говорил, когда меня критиковал, из песка свои стихи строишь, из ерунды. Учись у Андрюши Вознесенского, как надо работать со словом. А не будешь учиться, так Манделем и помрешь. А мне уже тогда нравились стихи Наума Манделя Коржавина, особенно вот такие короткие стихотворения, например, у него есть «Вспоминая Некрасова», «Женщина Некрасова», у него всего 8 строчек, вот послушайте. «Столетие промчалось и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, одеть подвенечный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят».
Вот. Ой, это точно очень сильная вещь.
Очень сильная стихи. И у меня есть стихи ему посвященные. «Если снова начинаю думать о поэтах юношеских лет, вспоминаю Манделя Наума, для меня он истинный поэт. Он пузат, беспомощен, наивен, а теперь к тому же я слеп. Над чужой рекой Чарли Ривер не подарок, эмигрантский хлеб. Не добыв просторных помещений, он сидит печально день за днем в комнатушке, в запыленной щели между книжной полкой и окном. Знатоки поэзии с улыбкой на него взирают свысока, мол, строка его осталась зыбкой, и стихи он строит из песка. У меня же не такое мнение. Критике досужие вопреки, сердце мое жжет прикосновение точной и пронзительной строки. Не снесет его бесследно в лету времени холодная вода. Было бы что говорить поэту, а слова отыщутся всегда». Да, и тоже вот второе стихотворение, уже грустное, ему посвященное. Он ослеп совершенно, последний год был слепым. В доме холодно и пусто, барабанит дождь по крыше. Говорит мне Мандель грустно, что стихов уже не пишет. Зря к стихам меня, как сегодня, манит белая бумага. Нету сил уже сегодня для подобного напряга. Если мало жить осталось для подобного, и не звучит твой голос звонко, и смешно бежать под старость рифме ветреной вдогонку. Под высоким шкафом книжным, полуслеп и обезножен, все сидит он неподвижно, он стихи писать не может, на краю чужого света тает день в холодном дыме. Хорошо, когда поэты умирают молодые. Грустные стихи, жалко мне его безумно. Ой, замечательный был человек и поэт. В 1128 году скончался замечательный итальянский художник Якобо Пальма-младший. В свое время в Эрмитаже были такие выставка одной картины. Я помню, я еще, значит, то ли я еще в институте учился, но очень давно. Приезжал, привозили картину Якобо Пальма-младшего «Блудный сын». Мы знаем блудного сына Рембрандтовского, где он уже стоит на коленях перед отцом и так далее. А это блудный сын в начале, видимо, своего блуждания и своего блуда. И вот эта картина меня, значит, в общем, в свое время привлекла. Я написал такое спорное стихотворение. «Не вязать причины следствий, не став голодным и босым. Еще отцовское наследство проматывает блудный сын. Еще сидит меж женщин грубых, чья кожа юная свежа. Одну из них целуя в губы, другую за руку держа. Сей день во все округе не оскудел вином сосуд. И виноград лиловый слуги на серебре ему несут. Играет кровь в румяном теле, зовут далекие места. Еще его не одолели раскаяние и нищета. Он юный глупый, и все же он интересен мне таким, пока грехов любовных ложа его возносит, словно дым, пока он не припал увечен к отцовской высохшей ноге, и тонкие пылают свечи на непочатом пироге». И в этот же день родился замечательный человек Давид Миронович Губерман. Умер, пардон, в 11 году Давид Миронович Губерман. Господи, как давно-то. Он родился в 29-м году, что я говорю. Он меня старше значительно. Он замечательный геофизик. Он командовал, руководил первой в мире скважиной сверхглубокого бурения на Кольском полуострове. Мы с ним многолетние друзья были. Я к нему приезжал в командировку уже, потому что это единственная скважина в мире, которая была пробурена на 22 километра от поверхности Земли. И приезжали иностранцы и так далее. К сожалению, вот повторного глубинного бурения, кстати, была разработана уникальная технология. Именно он разработал технологию бурения на такие глубины. И он очень многое сделал для развития технологии нашей отечественной буровой промышленности. Он был академиком РАЕН, вообще был замечательным ученым и замечательным руководителем. Вот, есть смысл вспомнить это имя. Он, кстати, старший брат известного поэта Игоря Мироновича Губермана. Но тот прославился уже другими вещами. Вот так.
К сожалению, этот проект убит был, как водится, перестройкой и постперестроечными ситуациями, как и многое в нашей науке.
К сожалению, не единственная потеря. 15 октября 1914 году родился великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, который был убит в 1941 году на дуэли. Он был драматург. Представляете, в таком возрасте он ушел в жизнь, и сколько он успел сделать. Он был и поэт, и прозаик, и драматург. И даже страшно подумать о том, что бы он написал, если бы не эта злосчастная дуэль. В Пятигорске стоит памятник. Бронзовый Лермонтов сидит уже в пехотной форме тенгинского полка и грустно смотрит в сторону гор. И думается, Господи, если бы он не поехал в тыл, не поехал бы к друзьям там гулять, вместо того, чтобы ехать к месту боевых действий, то может он остался бы жив, как знать. Есть у меня такая песня, а я ее прочту как стихи, памятник в Пятигорске. Продает фотограф снимки, о горах толкует гид, на Эльбрус невидный в дымке, молча Лермонтов глядит. Зеленее склонов круче, уходя под облака, как посмеливый поручик, не доехать до полка. Бронза греется на солнце, спят равнины зыбким сном, стриж стремительный несется над пехотным галуном. Долг вам воинский поручен, проскакав полтысячи верст, как посмеливый поручик, пырнуть на Пятигорск. Пикники и пьянки в гроте, женщин томные глаза – ваше место в вашей роте, где военная гроза, там от дыма небо серо, скажет всадники звеня, недостойно офицера уклоняться от огня. Ах, оставьте скуку тыла и картежную игру, зря зовет вас друг Мартынов завтра в гости в вечеру. На курорте вы не житель, в деле было бы верней, прикажите, прикажите поутру седлать коней.
Случайная дуэль с человеком, который этого совершенно не хотел.
Да.
Но это тяжело было не убить Лермонтова. Говорят, он был отвратительным человеком, с ужасным характером.
Характер тяжелый, ну как.
А тогда люди фильтровали то, что говорят, и поэтому могли нарваться, да.
Еще есть такое стихотворение. Дом Лермонтова в глубине двора с мартыновской хибаркой по соседству нас возвращает к собственному детству, перемещая в школьные вчера, где девочка за синевой стекла четыре раза на день в равной мере была то белой, то княжной Мэри, и лишь собою только не была. В апрельских почках набухала зависть, в порту гремели цепи якорей, Печориными мы все оказались, но были мы грушницкими скорей. Доверчивой влюбленности пора, где мы наивно смешивали вместе дворянские понятия о чести и нищенские кодексы добра. Голодными глазами на тушенку смотрели мы, не ощущая боль, за общество, где стригли под гребенку, а самых неподатливых под ноль. Мы старимся, поэт остался юным, скала и грот, покрытый лесом склон, в ту арфу, где прицел ол по струнам, монтирован теперь магнитофон, экскурсия, мальчишеские лица, на что потомкам в жизни наших горсть, и монотонный звук, как лист кружится, слетая на осенний Пятигорск.
Печальные места, я бывал там очень часто, потому что рядом с Пятигорском есть маленький оборонный городок Лермонтов.
А я знаю, он закрытый.
Он был закрыт, и просто там живут мои друзья, распределенные туда после института стали и сплавов. Там делали кое-что для Бурана, там чистили уран еще со времен Берии. Там много чего есть, и я там был, наверное, раз 100. Ну вот обязательно как-то заскакиваешь и к Лермонтову в гости на место дуэли, да и к памятнику.
Да, как-то вот святое место, да, это верно. Еще есть у меня песня такая, Лермонтову посвящена, называется она «Аэропорты XIX века». Опять же, вынужден читать как стихи. Когда закрыт аэропорт, мне в шумном зале вспоминается иное. Вас не летя во весь опор, негромко лошади вздыхают за стеною. Моря окрестные мокры, на сто губерний ни огня, ни человека. Ах, постоялые дворы, аэропорты XIX века. Сидеть нам вместе до утра, давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра, куда, скажите, вы торопитесь, поручик, в край обвалов и жары, под брань начальства и под выстрелы обрека. Ах, постоялые дворы, аэропорты XIX века. Куда ни ехать, ни идти, в любом столетии, в любое время года – разъединяют нас пути, объединяет нас лихая непогода. Ого, друг другу мы добры, когда бесчинствует распутица на реках. Ах, постоялые дворы, аэропорты XIX века. Какая общность в этом есть, Какие зыбкие нас связывают нити, привычно чокаются здесь поэт с фельдъегерем. Гонимый гонитель, оставим споры до поры. Вино заздравное, печали лучший лекарь. Ах, постоялые дворы, аэропорты XIX века, пора прощаться нам, друзья. Окошко низкое в рассветной позолоте, неся нас в разные края, рванутся тройки, словно лайнеры на взлете. Похмелье карточной игры, тоска дорожная, до будущих калека. Ах, постоялые дворы, аэропорты XIX века.
Ой, фантастическая вещь. Мы ее много пели в институте.
Да. 16 октября, кстати, у нас Всемирный день продовольствия. Организация Объединенных Наций назначила этот праздник, и в эту международную дату, значит, все, значит, повышается уровень осведомленности населения в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепления солидарности в борьбе с голодом. Правда, особой солидарности до сих пор, так сказать, по-моему, особенно и не достигнуто. Вот. И такой день все равно отмечается. И последний раз, по-моему, постоянный генеральный секретарь ООН по случаю Всемирного дня продовольствия в 2005 году говорилось, что несмотря на достаточное количество продовольствия, более 850 миллионов человек в мире страдает от недоедания. Думаю, что сейчас еще хуже с этим делом. Вот. Ну и декларация тысячелетия уменьшит вдвое долю населения, страдающего от голодной нищеты. Поскольку в постоянной генсека ООН не указано, каким образом уменьшить долю населения, то не исключено, что это связано еще и с надеждой на коронавирус. Хотел. Да. Вот. Собственно говоря, еще у нас это 18 октября уже родился замечательный художник Джованни Антонио Каналли, итальянский, в 1697 году. 18 октября он родился и получил потом псевдоним Каналетто. Под этим псевдонимом он писал свою любимую Венецию. И не было ни одного художника, который так бы прекрасно не воспел Венецию, как художник Каналетто. Вот. И я попытаюсь прочитать стихотворение.
Но у нас минута 20 секунд.
Ну, минут 20 секунд не получится уже.
Так что потом нас из эфира выбросит судьба. Ну, что делать?
Мы ничего не делать. Перенесем на следующий раз. Доживем, надеюсь, несмотря ни на что. Вот. Так что я хочу пожелать всем нашим слушателям здоровья, осторожности и, несмотря ни на что, хорошего настроения, потому что у нас другого выхода нету, кроме как надеяться на то, что все обойдется, и все мы будем неоднократно еще встречаться, дорогие друзья. Чего я вам и советую. Вот. Будьте здоровы и по возможности бодры, несмотря на окружающие обстоятельства. Вот.
Спасибо. Спасибо.
Денег нет, но вы держитесь.
Так что... Это точно. Огромное спасибо. С нами был в этом часу Александр Городницкий. Мы вспоминали прошлое, тех людей, те события, которые были в эти дни, иногда недавно, иногда много столетий назад. Но жизнь-то продолжается, это действительно так. Всего хорошего, до следующего часа.
До свидания.